Глава 14. Типы индивидуального отбора. Естественный отбор на индивидуальном уровне принимает различные формы в зависимости от того, какие варианты элиминируются или сохраняются из поколения в поколение. Можно выделить 4 формы отбора: направленный, стабилизирующий, дизруптивный и уравновешивающий. Направленный отбор. Этот тип отбора обсуждался в главах 10 и 12. Направленный отбор вызывает прогрессивное или направленное в одну сторону изменение генетического состава популяции. Он происходит в тех случаях, когда популяция находится в процессе приспособления к новой среде, или же когда происходит постепенное изменение среды, а вслед за ней и постепенное изменение популяции. Хорошим примером первой ситуации служит увеличение частоты меланистической формы истонбетулария и других бабочек при внезапном изменении среды, а именно ее загрязнении промышленными отходами. Вторую ситуацию, в которой возникает направленный отбор, иллюстрируют постепенные изменения, происходящие в среде, как, например, изменение многих климатических факторов. Стабилизирующий отбор. Совершенно иной характер носит стабилизирующий отбор. Если популяция хорошо приспособлена к данной среде, которая остается стабильной, то главное действие отбора состоит в элиминации плохо приспособленных и крайних вариантов, возникающих в результате мутагенеза, потока генов, расщепления и рекомбинации. Таким образом, сохраняются несомненно приспособленные генотипы, тогда как плохо приспособленные формы выпалываются. Это и есть стабилизирующий отбор. Действие стабилизирующего отбора графически представлено на рисунке 14.1. Предполагается, что генетическая изменчивость популяции имеет нормальное распределение, то есть по каждому изменчивому и измеримому признаку основная масса особей группируется вблизи среднего значения этого признака для данной популяции, а крайние значения наблюдаются лишь у немногих особей. Под действием стабилизирующего отбора эти особи, находящиеся на концах кривой нормального распределения, элиминируются из поколения в поколение. Преимущественное размножение особей, у которых значения признаков близки к среднему для данной популяции, приводит к постоянству модальных значений во времени. В отличие от этого, при направленном отборе происходит элиминация крайних генетических вариаций на одной стороне кривой, в результате чего значение средней в ряду последовательных поколений смещается. Праут, 1962 год, провел эксперимент по стабилизирующему отбору дрозофила меланогастер. В качестве изменчивого признака он использовал время развития мух. В линии, подвергнутой стабилизирующему отбору, в каждом поколении отбирали особи, время развития которых приближалось к среднему значению. В результате такого стабилизирующего отбора в ряде поколений дисперсия времени развития в этой линии уменьшилась по сравнению с дисперсией в исходном поколении и в контрольных линиях, не подвергавшихся отбору. Стабилизирующий отбор происходит везде и всюду, хотя заметить его трудно. Это наиболее обычный тип отбора в природе. Мы уже приводили в качестве яркого примера направленного отбора березовую пяденицу. Однако при этом ничего не было сказано о комплементарной роли стабилизирующего отбора в популяциях этой бабочки. До развития промышленности редкие меланистические мутанты элиминировались из популяции стабилизирующим отбором, который, вероятно, продолжался много веков. В измененной индустриальной среде, в которой обитают новые популяции, состоящие главным образом из меланистов, снова действует стабилизирующий отбор, устраняя появляющиеся время от времени светлые варианты. Дизруптивный отбор. Дизруптивный отбор, известный также как разрушающий или разрывающий отбор, благоприятствует сохранению крайних типов и элиминации промежуточных. В результате он приводит к сохранению и усилению полиморфизма. Рассмотрим вновь эксперимент Праута, 1962 год, с отбором на время развития у дрозофила меланогастр. Одна линия дрозофилы была подвергнута дизруптивному отбору. Для этого в каждом поколении скрещивали мух, вылуплявшихся раньше всех, с мухами, вылуплявшимися позже всех. Через ряд поколений это привело к увеличению дисперсии времени развития в сравнении с контрольными линиями, не подвергшимися отбору. Ряд экспериментов по дизруптивному отбору у дрозофила меланогастер провели Тудей и его сотрудники. В одном из таких экспериментов, Тудей Бо, 1959, производился отбор на число щетинок на теле. Отбор производился одновременно на большое число щетинок в группе высоких линий и на малое их число в группе низких линий. Этот дизруптивный отбор был направлен на то, чтобы разделить исходную популяцию на различные высокие и низкие субпопуляции. Но высокие и низкие линии постоянно скрещивались между собой, так что между ними все время происходил обмен генами, действие которого противоположно действию дизруптивного отбора. Эксперимент продолжался таким образом до 36-го поколения. В первых поколениях между высокими и низкими линиями не наблюдалось значительной дивергенции. Они начали дивергировать в 14-м поколении, а после 30-го поколения разошлись очень сильно. На рисунке 14.2 представлены кривые изменения числа щетинок в одной высокой и одной низких линиях, дивергировавших в результате отбора. Следует отметить, что высокая и низкая линии в этом эксперименте находятся в совершенно ином положении, нежели в описанном выше селекционном эксперименте с кукурузой. В эксперименте с кукурузой высокая и низкая линии были изолированы друг от друга, а в эксперименте с дрозофилой их скрещивали между собой. Как показал последний эксперимент, дизруптивный отбор может превалировать над потоком генов. Эксперименты Стримса Пиментелла, 1961 год, на дрозофила меланогастер интересны количественным подходом взаимодействия между дизруптивным отбором и потоком генов. Эти авторы использовали 4 уровня потока генов – 6, 20, 50 и 0% в контрольных линиях и дизруптивный отбор двух интенсивностей – умеренный и сильный. Сильный дизруптивный отбор оказывал свое действие при 20% потоке генов, но был неэффективен при 50% потоке. Что касается умеренного дизруптивного отбора, то его действие не могло проявляться даже при слабом 6% потоке генов. Дизруптивный отбор в природе. Эффективность дизруптивного отбора в экспериментальных условиях установлена достаточно хорошо. Теперь следует выяснить, какова его роль в природных популяциях. Здесь мы стоим на менее твердой почве, и нам приходится говорить о некоторых вероятностях и возможностях, а не о бесспорных фактах. Одна из возможных в природе ситуаций, в которой вероятно вступает в действие дизруптивный отбор, возникает в тех случаях, когда хорошо дифференцированные полиморфные типы обладают явным селективным преимуществом по сравнению со слабо дифференцированными полиморфными типами. Примером служит половой диморфизм. Самки и самцы с хорошо дифференцированными вторичными половыми признаками спариваются и размножаются более успешно, чем различные промежуточные типы – интерсексы, гомосексуалы и так далее. Вторая возможная ситуация возникает в тех случаях, когда полиморфная популяция занимает неоднородное место обитания. Левин, 1953 год. Считается, что в таком местообитании полиморфные типы приспосабливаются к различным нишам или субнишам и, соответственно, живут в основном в этих особых нишах. Так, морфа А может обладать более высокой приспособленностью субниши А, но более низкой субниши Б, тогда как морфа Б процветает в субнише Б, но не в А. Это предполагаемое соответствие между разными морфами полиморфной популяции и набором субниш в гетерогенном местообитании могло возникнуть в результате дизруптивного отбора. Примером, который, по-видимому, подтверждает описанную выше модель, служит желтушка Colles eurythme. Самки этой североамериканской бабочки полиморфны по окраске крыльев. Встречаются самки с оранжевыми и самки с белыми крыльями. Этот полиморфизм обусловлен единичным геном. В середине лета в нескольких местностях в Калифорнии пики активности у белой и оранжевой форм наблюдаются в разное время дня. Белая форма более активна рано утром и в позднее послеполуденное время, а оранжевая форма в полдень. По-видимому, эти две морфы различаются по предпочитаемым температуре и влажности. Кроме того, наблюдается и сезонная изменчивость частоты двух цветных морф в калифорнийских популяциях. Осенью с понижением температуры частота белой морфы возрастает. Как показывают физиологические исследования, пигментация крыльев играет важную роль в регуляции температуры у Colles eurythme. Таким образом, создается впечатление, что полиморфизм окраски у этого вида способствует расширению диапазона температур и продолжительности сезона, в пределах которых его популяция сохраняет активность. Третья ситуация, в которой проявляется действие дизруптивного отбора в природе, наблюдается у растений при некоторых особых условиях. Представим себе популяцию растений, которая, будучи прикреплена к определенному месту, свободно скрещивается и занимает участок с двумя зонами, различающимися экологически, например, по типу почвы или по рельефу местности. В таких случаях у двух частей данной популяции растений нередко развиваются разные комплексы приспособительных признаков. И такая дифференциация сохраняется, несмотря на скрещивание между ними. Почти несомненно, что главным регулирующим фактором в подобной ситуации служит дизруптивный отбор. Высокогорный вид сосны Pinus albicaulis встречается в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, на границе древесной растительности и непосредственно над ней. Популяции, растущие на склонах гор, вплоть до границы леса, состоят из прямостоящих деревьев, обычной для этого вида формы роста. Выше границы древесной растительности этот вид представлен низкорослой стелющейся формой. Древовидная и стланниковая субпопуляции переходят одна в другую, и между ними происходит перекрестное опыление при помощи ветра, о чем свидетельствует наличие особей промежуточного типа. Однако в субальпийской и альпийской экологических зонах под влиянием дивергентных направлений отбора сохраняются соответственно различные формы роста. Аналогичные различия по обе стороны узкого пояса вдоль границы древесной растительности наблюдаются и у других высокогорных видов хвойных, а также у ив. Клоусен, 1965 год. Другая группа примеров, иллюстрирующих действие такого же комплекса сил, относится к пастбищным злакам, произрастающим в районе свинцовых рудников в Уэльсе. В таких районах обычная для пастбищных лугов почва, не содержащая сколько-нибудь значительных количеств свинца, на отвалах резко переходит в почву с высоким содержанием свинца. Агростис тенуис и другие виды злаков образуют в этом районе непрерывные популяции, область распространения которых захватывает районы с различными типами почвы. Генетическое единство таких популяций поддерживается благодаря перекрестному опылению при помощи ветра. Тем не менее, между субпопуляциями, растущими на пастбищных почвах и не переносящими свинец, и толерантными к свинцу субпопуляциями, растущими на отвалах, возникает слабая расовая дивергенция. Уравновешивающий отбор. Гетерозиготы нередко превосходят соответствующие типы гомозигот по общей мощности или по тому или иному компоненту жизнеспособности, например, по способности к конкуренции или по устойчивости к заболеваниям. Таким превосходством могут обладать генотипы, гетерозиготные по единичному гену или по целому блоку генов. В тех случаях, когда гетерозигота А большое, А малое обладает селективным преимуществом по сравнению с одной или с обеими гомозиготами, отбор способствует сохранению популяции обоих аллелей,
А большое и А малое. В генофонде создается равновесная частота аллелей А большое и А малое, точный уровень которой определяется относительными селективными ценностями альтернативных типов. Однако, до тех пор, пока частоты аллелей контролируются отбором, ни аллель А большое, ни аллель А малое не элиминируется. В популяции поддерживается состояние сбалансированного полиморфизма. Отбор, благоприятствующий гетерозиготам, известен под названием уравновешивающего отбора, а также превосходство или преимущество гетерозигот. При уравновешивающем отборе не происходит полного закрепления или элиминации альтернативных аллелей или блоков генов, как было описано выше. Единицей, который благоприятствует отбор, в данном случае оказывается гетерозиготная пара аллелей или сочетание генов. Это имеет известное отношение к вопросу об ожидаемых результатах направленного отбора в сбалансированной полиморфной системе. Полагают, что направленный отбор в сочетании с уравновешивающим приводит не к замене в генофонде одного гена или блока геном другим, а к ряду переходов от одной гетерозиготной комбинации к другой, например, А1А2 в А2А3, в А3А4. Сбалансированный полиморфизм, основанный на превосходстве гетерозигот, явление, которое распространено довольно широко. Среди животных оно наблюдается, например, у прямокрылых, кур, мышей, человека и разных видов дрозофилы. Среди растений оно обнаружено у кукурузы, ячменя. Наиболее подробно превосходство гетерозигот изучено у дрозофила псевдообскура, на примере которой оно будет описано в следующем разделе. Превосходство гетерозигот у дрозофилов псевдообскура. Дикий североамериканский вид дрозофилов псевдообскура известен своей изменчивостью по хромосоме 3. У этого вида, как отмечалось в главе 4, описано 16 типов хромосомы 3, отличающихся друг от друга по инверсиям. Все типы инверсий, выявляемые цитологически в хромосомах слюнных желез личинок, получили название Стандарт, Arrowhead, Чирикава, Тимберлайн, Пайкс Пик и так далее. И буквенные обозначения. Большая часть популяции полиморфна по некоторым типам инверсий, и в них встречаются различные возможные гомозиготы и гетерозиготы. Инвертированные участки хромосомы различаются как по содержащимся в них генам, так и по своим цитологическим признакам. Популяция полиморфная по инверсиям ST, CH и AR содержит не только хромосомы трех разных типов, но и три разных набора генов в инвертированных участках. Поэтому генотипы STCH, STAR и CHAR гетерозиготны не только по инверсиям, но и по генам. Инверсии предотвращают эффективную рекомбинацию генов в гетерозиготах по инверсиям. Следовательно, полиморфизм по инверсиям у дрозофила псевдообскура одновременно представляет собой полиморфизм по блокам генов, которые остаются интактными из поколения в поколение. Добржанский и его школа изучали полиморфизм по инверсиям в природных популяциях дрозофилов псевдообскура по всему ареалу этого вида. Наиболее обширные выборки в течение многих лет отбирали из некоторых популяций Сьерра-Невады и Сан-Джасинто, Калифорния. Кроме того, проводились многочисленные лабораторные эксперименты в популяционных ящиках с линиями мух, отловленных в тех же самых природных популяциях в Калифорнии. В этих калифорнийских горных популяциях обычно встречаются инверсии ST, CH и R. Встречаются также, но с низкой частотой, инверсии TL, PP и SC. Нередко частота гетерозигот по инверсиям бывает выше той, которую следовало бы ожидать на основании равновесия Харди-Вайнберга. Действительную частоту различных типов инверсий в гаметном фонде определяют с помощью соответствующих методов взятия выборок из популяции. На основании полученных данных по формуле Харди-Вайнберга вычисляют ожидаемую частоту гетерозиготных генотипов. Затем эту ожидаемую частоту сопоставляют с действительной частотой гетерозигот по инверсиям. При этом в определенное время года в природных популяциях постоянно обнаруживается статистически значимый избыток гетерозигот. Так, в выборках, взятых в мае 1952 года в горах Сан-Джасинто, из одной популяции, полиморфной по пяти инверсиям, были обнаружены значительные различия между фактическими и ожидаемыми частотами гетерозигот и гомозигот по инверсиям. Данные таблицы 14.1 показывают, что наблюдается устойчивый избыток гетерозигот и соответствующий недостаток гомозигот по сравнению с тем, что следовало бы ожидать, исходя из формулы Харди-Вайнберга. Наблюдавшееся отклонение от равновесия Харди-Вайнберга можно объяснить на основании отборов в пользу гетерозигот. Один из способов проверки этой гипотезы состоит в том, чтобы сравнить частоты гетерозигот и гомозигот по инверсиям выборки яиц, взятых из природной популяции, с их частотами выборки взрослых мух. Оказалось, что соотношение гетерозиготных и гомозиготных генотипов в выборках яиц соответствует формуле Харди-Вайнберга. Недостаток гомозигот в выборках взрослых особей был, вероятно, обусловлен дифференциальной смертностью в период развития от яйца до взрослых стадий, действующей в пользу гетерозигот. Параллельные данные о превосходстве гетерозигот были получены для искусственных популяций, выращенных в популяционных ящиках. Основателями этих искусственных популяций служили линии мух, взятые из природных популяций Сан-Жасинто и несущие хромосомы ST, CH и R. Популяционные ящики содержали в тепле и допускали возникновение в них перенаселенности. На стадии яйца соотношение гомозигот и гетерозигот по инверсиям соответствовало формуле Харди-Вайнберга, однако на стадии взрослых особей в тех же самых искусственных популяциях наблюдался достоверный избыток гетерозигот по инверсиям. Добржанский, 1947 год. Изучение развития и поведения мух показало, что наиболее высокую приспособленность гетерозигот по инверсиям можно разложить на ряд различных компонентов. Более высокая жизнеспособность на стадиях, предшествующих достижению половой зрелости. Более высокая скорость развития, большая продолжительность жизни, плодовитость и быстрота нахождение брачного партнера. Следует снова подчеркнуть, что превосходство гетерозигот проявляется только при определенных температуре, корме и плотности популяции. В отсутствии нужных условий, будь то природные или искусственные популяции, гетерозиготы по инверсиям теряют свое селективное преимущество перед гомозиготами. Важно отметить, что природные популяции периодически действительно оказываются в таких условиях среды, которые приводят к проявлению превосходства гетерозигот. В этих популяциях, если не постоянно, то во всяком случае с перерывами, действует уравновешивающий отбор. Такого прерывистого действия достаточно для постоянного сохранения сбалансированного полиморфизма. В прохладную погоду в начале лета, май и июнь, в природных популяциях возрастает частота хромосом AR и CH. А в жаркую летнюю погоду и осенью, с июля по сентябрь или октябрь, возрастает частота хромосом ST. Однако эти изменения никогда не доходят до полного закрепления или элиминации. Таким образом, уравновешивающий отбор способствует расширению сезонных границ популяции по сравнению с теми, какие, вероятно, могут быть у мономорфной популяции. Факторы, благоприятствующие полиморфизму. Три типа отбора, обсуждавшиеся в этой и предшествующей главах, имеют непосредственное отношение к проблеме широкого полиморфизма, наблюдаемого в природных популяциях. В 50-х годах была выдвинута гипотеза о том, что неоднородность среды должна способствовать полиморфизму. Место обитания, в котором имеются многочисленные ниши и субниши, может предоставить условия, необходимые для существования большему числу полиморфных типов, чем более однородная среда. В пользу этой гипотезы свидетельствуют эмпирические данные по разным организмам, например, по тропической дрозофила виллистони, по питающейся грибами дрозофили в восточной части США и по средиземноморским моллюскам. Усиление полиморфизма в неоднородных средах сначала приписывали влиянию уравновешивающего отбора, и такое объяснение действительно в значительной мере справедливо. Однако Левин показал, что в неоднородной среде полиморфизм может поддерживаться за счет дизруптивного отбора. Третий тип отбора, способствующий усилению полиморфизма, это отбор, зависящий от частоты. Такой отбор, благоприятствующий редким вариантам, обычно связан с хищничеством и паразитизмом. Поскольку эти экологические взаимодействия часто встречаются в природе, было высказано мнение, что отбор, зависящий от частоты, служит, возможно, главным фактором полиморфной изменчивости в природных популяциях. Возникновение в популяции нейтральных в селективном отношении аллелей служит четвертым источником полиморфной изменчивости. Такие селективно-нейтральные аллели, несомненно, существуют. Однако вопрос о том, сколь часто они встречаются в природных популяциях, в настоящее время вызывает значительные разногласия. Мы вернемся к этому в одной из следующих глав.